Как сказать? Господь Иисус открыл нам важную истину о том, что уста говорят от избытка сердца. Матфея 12:34. Следовательно, донести евангельскую истину до сердца слушателя может только тот, кто вместил ее в свое сердце. «В сердце моем сокрыл я слово Твое». Псалом 118, 11 стих. Вот чем должен быть наполнен благовестник Христов. Пророк Иеремия, в устах которого Бог слова сделал огнем, Иеремия 5:14, решил не говорить о Боге, так как подвергался поношению и посмеянию. Но он не смог молчать. «Было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Иеремия 20, стих 9. Проповедь – это огненная, зажигающая, искренняя речь, обращенная к людям, нуждающимся в спасительной вести. Благовестник должен любить тех, кому хочет передать евангельскую весть. Без любви даже самый искусный оратор не достигнет сердца слушателя. «До сердца доходит только то, что исходит из сердца», – говорил Руссо. В данном разделе мы коснемся личности благовестника, каким он должен быть. Когда я начал читать Библию, слово «благовестник» приводило меня в восторг. Мне казалось, что невозможно найти более звучное слово и что трудно представить себе более высокое служение. Сколько притягательной силы сокрыто в словах пророка Исаии. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Исаия 52:7. Для протестантского вероисповедания характерен принцип всеобщего священства, основанный на словах апостола Петра. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2:9. «Род избранный, царственное священство». Трудно себе представить такую высоту. Как величественны были благочестивые цари в израильском народе, как недосягаемо святы были пророки. А теперь избранным в Иисусе Христе дано исключительное звание – царственное священство. Да, такими желает нас видеть Господь. Если гонителя, обидчика и хулителя Савла Бог преобразил, сделав величайшим благовестником, то и каждого читающего эти строки кровь Христа способна очистить от всякого греха, а Дух Святой может возвести на святые высоты. Ноги благовестника обязательно должны быть на горах, а не в низине. Пророк Исаия обращает внимание не на лицо, а именно на ноги благовестника. Ноги – символ хождения перед Богом и перед людьми. Если наша жизнь будет достойна того, кто прекраснее сынов человеческих, то мы сможем говорить Слово Божье с дерзновением. Самое основное и самое трудное в благовестии – это жить достойно благовествования Христова. Пророк Исаия определяет последовательность шагов, направленных на достижение целей благовестия. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Исаия 49 стих. Сион – гора, на которой построен Иерусалим. Благовествующим Сионом пророк образно называет тех, кто возвышен Богом до положения царственного священства. Принадлежащим к этому избранному роду надо восходить на гору святости, прежде чем возвысить голос свой. Проповедника, находящегося в низине, во-первых, плохо слышно, во-вторых, каждый слушатель, видя его жалкое положение, посоветует ему сначала самому выйти из низкого места. В-третьих, он будет соблазном для слушающих, и через него путь истины будет в поношении. Такому лучше не возвышать голос. Проповедующему на ровном месте трудно привлечь внимание слушателей, стоящих на том же уровне. В лучшем случае ему скажут присловие «Врач, исцели самого себя» Луки 4:23. И лишь стоящего на высокой горе и видно, и слышно. Видно не только его глаза, лицо и руки, но и ноги. Если они прекрасны, то тем более прекрасен его облик. Речь такого благовестника будет очень убедительной. От его проповеди сердце слушателей будет загораться святым огнем. «Возвысь силою голос твой, а сила наша только у Бога». Псалом 61, 12 стих. Проповедь апостола Павла была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 1 Коринфянам 2:4. Даже поднявшемуся на высокую гору необходимо постоянно исполнение Духом Святым. Не бойся, нелегко побороть свою робость. Необходимо верить, что тот, кто возвел на высокую гору, даст мудрость донести его слово до сердец слушателей. Нужно помнить о своем высоком призвании. Получивший свидетельство о призвании и посланничестве, обязательно будет говорить как власть имеющий. Этим и отличалась проповедь Иисуса Христа от поучений книжников и фарисеев. Однажды после евангелизационного богослужения ко мне подошел пожилой, интеллигентный человек и резонно заявил: «Неплохо проповедуете, хотелось бы посмотреть на вашу жизнь». Он был прав. Мир устал от красивых слов и заверений. Он хочет видеть красивую жизнь. Вот оказывается, что нужно мирским людям, чтобы поверить в Иисуса Христа. Неверующему трудно взглянуть непосредственно на распятого Спасителя. Он смотрит на Него через нас. Христос сказал: «Вы свет миру, вы соль земли». Преображение в образ Иисуса Христа должно происходить и внутри, и снаружи. Апостол Павел говорит: «Мы неизвестны, но нас узнают». 2 Коринфянам 6:9. Вряд ли люди мира сего познают истину через так называемый современный христианский балет, через проповедников и проповедниц со светскими манерами в ультрасовременной одежде. Харизматическая псевдорадость под хлопанье и танцы, падение навзничь никогда не привлекут к кроткому и смиренному Спасителю. Христианский в кавычках рок-н-ролл – это насмешка над благоговейным пением во славу Господа, которое зарождалось у подножия Божьих алтарей, а не во время оккультных оргий и не на вульгарных дискотеках. Если бы люди знали, какой аморальностью веет от одного только названия рок-н-ролл, они открыто возмутились бы против добавления к нему эпитета «христианский». Словосочетание «христианский рок-н-ролл» имеет приблизительно такое же значение, что и «христианская нецензурная брань». Используя вышеназванные приемы и методы, многие современные «проповедники» в кавычках повреждают Слово Божье и в лучшем случае порождают лишь себе подобных. Трудно, очень трудно людям, слушающим проповедников с нехристианскими атрибутами, представить себе узкий тернистый путь, по которому шел Христос. Согласно Библии, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе обязательно будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. «Истинное благовестие сопряжено со страданиями, так как весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. Поэтому апостол Павел наставлял Тимофея: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». 2 Тимофея 1:8. Посвященная Богу жизнь является основой успешной проповеди. Апостол Павел мог сказать: «Для меня жизнь Христос» Филиппийцам 1:21. Во Христе он видел цель и смысл бытия, поэтому его проповеди производили коренной переворот в сознании людей. В Германии мне пришлось слышать интересный пример. Выпускники духовной академии собрались, чтобы обсудить, какой из 6 переводов Евангелия на немецкий язык самый лучший. Они долго не могли прийти к единому мнению, так как у каждого перевода были свои достоинства и свои недостатки. Конец обсуждению положил один юноша: «Я уверен, что лучшим переводом Евангелия является тот, который сделала для меня моя мама». «Она была переводчицей?» «Да, еще какой», — вдохновился юноша. «Она своей жизнью так переводила Евангелие, что оно навсегда осталось в моем сердце». Проповедь, подкрепленная музыкой, пением и поэзией, обладает бесспорным преимуществом перед сухим начетчиком. Но необходимо помнить, что вначале было слово. Приоритет живой проповеди неоспорим. Прекрасная музыка, песни и стихи могут заслонить образ распятого Спасителя, если использовать их в недолжной пропорции и если они не соответствуют духовной глубине евангельских истин. Музыка развлекательно-танцевального жанра с запрограммированными ритмами, часто оккультного происхождения, а также с джазовым уклоном, вообще непригодна для благовестия. Она, конечно, может увлечь слушателей и вызвать в них соответствующее чувство, но помочь Духу Святому сокрушить сердце грешника и привести его к покаянию она не способна. Как жаль, что такая музыка стала очень популярной среди молодежи и даже проникла в церкви с либеральным уклоном. Покончить с христианской музыкой – один из пунктов программы сатанистов. К сожалению, они преуспевают в этом. Удивительно, что жанр поп и рок-музыки даже в светском искусстве вытесняет серьезные жанры – оперу, симфонию, сонату. Это говорит об общей деградации общества. Молодому поколению импонирует музыка, пробуждающая низменные инстинкты, а не возвышающая человеческое начало и зовущая его в мир прекрасного. Мне вспоминаются годы учебы в консерватории, 63 по 67 годы. Профессор прекращал серьезно заниматься со студентом, который начал увлекаться джазом. Тогда джаз был особо популярен. Приходилось даже слышать такое мнение о подобных студентах. Это конченый музыкант. Преподаватели отлично понимали, что увлекающийся джазом ничего не сможет достичь в области серьезной музыки. Эти жанры совершенно противоположны. Уж если это было понятно подлинным ценителям искусства, зачастую далеким от Евангелия, то приходится удивляться, как современным богословам непонятна направленность модернистской музыки, которой просто подставлены христианские слова. Христианская хоровая музыка, а также народные и камерные оркестры не должны вытесняться популярными эстрадными ансамблями. Проповедники, певцы, музыканты и чтецы должны стремиться к совершенству. Наряду с духовным ростом необходимо овладевать исполнительским и ораторским совершенством. Если ветхозаветные певцы были обязаны день и ночь заниматься своим искусством, то сколько старания необходимо прилагать проповедующим Евангелия Иисуса Христа, чтобы спасать взятых на смерть? Непростительна небрежность врачу и художнику, но еще более она непростительна проповеднику Евангелия. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» – Иеремия 48:10. Молю Бога, чтобы все вышесказанное побудило каждого вестника правды Христовой пустить в обращение таланты, данные ему Господом, и достойно славить того, кто отдал за нас свою жизнь». Конечно, Господь силен и юродством проповеди спасать души, но юродство не должно служить эталоном. Некоторые проповедники оправдывают свое нерадение словами апостола Павла: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам 11:3. Но простота и примитивность – разные вещи. Примитивное служение Богу можно сравнить с приношением в жертву порочного животного. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Примитивность может быть простительна, если нет возможности совершенствоваться. Например, славить Господа в общем пении не запрещено тем, у кого слабо развит музыкальный слух, но в хор таких брать нельзя. В отличие от примитивности, простота – наивысшее достижение и в проповеди, и в искусстве. Знаменитый итальянский учитель пения Никколо Парпора говорил: «Великая, истинная и прекрасная в искусстве – это простота. Художник идет к ней через приобретение технических и художественных навыков. Овладевая ими, он отсеивает все лишнее, побочное, ненужное. Как ювелир, придавая алмазу грани, удаляет из него все, мешающее ему стать бриллиантом, так и художник во всеобъемлющем смысле этого слова от технического совершенства переходит к вершине, к простоте. Мы жили в стране господствующего атеизма, когда безбожники, лишая верующих возможности обучаться искусству проповеди и христианского пения, умело изображали их недалекими людьми. Но сегодня появилась возможность учиться, и надо приложить максимум старания, чтобы наше пение, музыка и стихи были достойны прославлять того, кто прекраснее сынов человеческих». Псалом 44, 3 стих. По окончании консерватории я мечтал организовать хор и оркестр, который мог бы прославлять Господа на профессиональном уровне. И что же? Повторно лишенный свободы за образование музыкально-хорового отдела в братстве, я однажды безутешно разрыдался от сознания, что мечты остались неосуществленными. А сейчас, когда при полной деградации личности в мире отмирает прекрасное симфоническое и хоровое искусство, Господь подарил нам уникальную возможность возродить его и посвятить единственному виновнику всей красоты, нашему Создателю. Да поможет Господь уразуметь все это тем, кто готовится проповедовать Евангелие. Да вдохновит Он многих на этот истинный подвиг, чтобы грешники могли из беспроглядной тьмы обезумевшего мира прийти к евангельскому свету.